Наконец, описав свое отчаяние, рассказав о той минуте, когда, выйдя от Хохлаковой, он даже подумал скорее зарезать кого-нибудь, а достать 3000, его вновь остановили, и о том, что зарезать хотел, записали. Митя безмолвно дал записать. Наконец дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее, тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. «Если я тогда не убил, господа, эту Феню, то потому только, что мне было некогда», вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа. И это тщательно записали. Митя мрачно продолжал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь и, раскрыв свой большой портфель, лежавший подле него на диване, вынул из него медный пестик. «А знаком вам этот предмет?» — показал он его Мите. «Ах да!» — мрачно усмехнулся он. «Как незнаком! Дайте-ка посмотреть!» «Ах, черт, не надо!»
«Вы о нем упомянуть забыли», — заметил следователь.
«Ах, черт! Не скрыл бы от вас! Небось, без него бы не обошлось, как вы думаете! Из памяти только вылетело!»
«Благоволите же рассказать обстоятельно, как вы им вооружились!»
«Извольте, благоволю, господа!»
И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал. «Но какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким орудием?»
«Какую цель? Никакой цели. Захватил и побежал».
«Зачем же, если без цели?» В Мите кипела досада. Он пристально посмотрел на мальчика и мрачно и злобно усмехнулся.
Дело в том, что ему все стыднее и стыднее становилось за то, что он сейчас так искренно и с такими излияниями рассказал таким людям историю своей ревности. «Наплевать на пестик!» — вырвалось вдруг у него.
«Однако же-с!»
«Ну, от собак схватил! Ну, темнота! Ну, на всякий случай!»
«А прежде вы тоже брали, выходя ночью, со двора какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?»
«Черт! Фу, господа! С вами буквально нельзя говорить!» — вскрикнул Митя в последней степени раздражения и, обернувшись к писарю, весь покраснев от злобы, с какой-то иступленной ноткой в голосе быстро проговорил ему: «Запиши сейчас! Сейчас! Что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца своего, Федора Павловича, ударом по голове! Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу!» — проговорил он, уставясь с вызовом на следователя и прокурора.
«Мы слишком понимаем, что подобные показания вы дали сейчас в раздражении на нас и в досаде на вопросы, которые мы вам представляем, которые вы считаете мелочными и которые в сущности весьма существенны». Сухо проговорил ему в ответ прокурор:
«Да помилуйте же, господа, ну взял пестик! Ну, для чего берут в таких случаях что-нибудь в руку? Я не знаю, для чего. Схватил и побежал, вот и все. Стыдно, господа. Пассон. Довольно, право. А то, клянусь, я перестану рассказывать».
Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Он сидел к ним боком и смотрел в стену, пересиливая в себе дурное чувство. В самом деле ему ужасно, как хотелось встать и объявить, что более не скажет ни слова, хоть ведите на смертную казнь.
«Видите, господа», — проговорил он вдруг, с трудом пересиливая себя, — «видите? Слушаю я вас, и мне мерещится. Я, видите, вижу иногда во сне один сон, один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него, за дверь или за шкаф, прячусь унизительно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться.
«Вот это и вы теперь делаете, на то похоже!»
«Это вы такие видите сны?» — осведомился прокурор.
«Да, такие вижу сны. А вы уж не хотите ли записать?»
— криво усмехнулся Митя. «Нет, не записать. Но все же любопытные у вас сны.
Теперь уж не сон. Реализм, господа. Реализм действительной жизни. Я волк, а вы охотники. Ну и травите волка».
«Вы напрасно взяли такое сравнение», — начал было чрезвычайно мягко Николай Парфенович.
«Не напрасно, господа, не напрасно!» — вскипел опять Митя,
хотя и, видимо, облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. «Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами, но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывом души, смело это кричу, нет, этому вам нельзя не верить, права даже не имеете, но молчи, сердце, терпи, смиряйся и молчи».
«Ну что же, продолжать?» — мрачно оборвал он.
«Как же? Сделайте одолжение», — ответил Николай Парфенович.